Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 7 июля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И, как обычно, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ингушетии сегодня предотвращен взрыв. На Украине фактически распалась оранжевая коалиция. Владимир Путин провел пресс-конференцию в интернете. Госдума России рассмотрит поправки к закону о борьбе с экстремизмом. В Ингушетии сегодня предотвращен взрыв на военном складе. Как сообщили в МВД республики, ночью часовой заметил, что на территорию погранотряда был заброшен черный сверток. Прибывшие на место саперы установили, что в нем находятся канистры с бензином, гранаты и взрыватели. Самодельное взрывное устройство обезврежено, ведется поиск людей, причастных к происшествию. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистов Александр Мороз. Фактически это означает распад оранжевой коалиции. Из Киева с подробностями Владимир Вахненко.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады. Поздно вечером в четверг 238 депутатов, в том числе члены партии регионов и коммунисты, поддержали на пост председателя парламента лидера соцпартии Александра Мороза. Это на 12 голосов больше необходимого минимума. Депутаты фракции блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» в знак протеста не участвовали в голосовании. Накануне больше половины представителей фракции социалистов выступили против избрания спикером кандидата от оранжевой коалиции депутата «Нашей Украины» Петра Порошенко. Сам он обвинил Мороза в нарушении коалиционных договоренностей и снял свою кандидатуру. Избрание Мороза главой Верховной Рады означает формирование в парламенте нового большинства с участием партий регионов, социалистов и коммунистов. Вероятным кандидатом от этой коалиции на пост премьер-министра Украины многие депутаты уже называют лидера партии регионов Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. По данным Интерфакса, законопроект предполагает расширение списка признаков экстремистской деятельности и усиление ответственности за публичную клевету в отношении высших должностных лиц. Авторы законопроекта предлагают также считать экстремизмом не только саму экстремистскую деятельность или прямые призывы к ее осуществлению, но и любые публичные выступления, которые допускают возможность осуществления такой деятельности. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг было завершено оглашение обвинительного заключения и допрошены 4 свидетеля. Главный обвиняемый, младший сержант танкового училища Александр Севяков, свою вину по-прежнему отрицает. Двое других, Геннадий Белимович и Павел Кузьменко, частично признали свою причастность к издевательствам над Сычевым. В Иркутской области в районе горы Безымянной вторые сутки продолжаются поиски потерявшихся туристов. По информации МЧС, 3 человека отправились в путешествие 25 июня, не вернулись в назначенный срок. Связи с ними нет. Один из туристов страдает эпилепсией. В операции задействованы около 10 спасателей. В горах Алматинской области Казахстана минувшим вечером сошел сель. Разрушены 5 мостов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Как сообщили в МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 50 человек. Сегодня утром возобновилась поисково-спасательная операция.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в интернете, отвечая на вопросы о взаимоотношениях России и США. Путин сказал:
это один из наших основных партнеров в мире. По некоторым вопросам у нас практически нет другого партнера, кроме Соединенных Штатов. Прежде всего, обеспечение глобальной безопасности и разоруженческую повестку дня. Наша роль не заключается в том, чтобы, как в советские времена, противостоять Соединенным Штатам Америки. А нас на эту позицию уже никто не стащит, даже если это кому-то захочется. Самое главное для политика – быть порядочным и честным человеком. Я считаю, что Джордж Буш – порядочный человек, с которым можно не просто разговаривать, а можно договариваться.
Через интернет президенту было направлено более 150 тысяч вопросов. Соединенные Штаты и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания, говорит президент США Джордж Буш.
Запуском ракет Северная Корея поставила себя в еще большую изоляцию от мирового сообщества и осложнила жизнь своему народу. Я глубоко сожалею о его участи, но не теряю надежды, что власти КНДР наконец согласятся заморозить свою военную ядерную программу.
Это был Джордж Буш. Совет Безопасности ООН на закрытой сессии единодушно осудил запуск северокорейских ракет среднего и дальнего радиуса действия. 13 стран высказались за принятие жесткой резолюции в адрес КНДР. Два постоянных члена Совета Безопасности России и Китай заняли более умеренную позицию. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани заявил, что его страна серьезно заинтересована в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по этому вопросу с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей заявил в четверг, что Иран должен как можно скорее дать ответ на пакет предложений по урегулированию кризиса, представленных ему 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение, и чем быстрее будет дан ответ, тем лучше для всех.
Мировое сообщество настаивает на том, что ответ должен быть дан до 15 июля, начала саммита Большой Восьмерки. Тегеран заявляет, что ответит не ранее конца августа. На севере сектора Газа продолжаются ожесточенные столкновения израильских военных с палестинскими боевиками. В боях убиты по меньшей мере 17 палестинцев и израильский военнослужащий. В городе Бейт-Лахия в результате израильского ракетного удара погибли не менее 11 палестинцев и более 20 были ранены, сообщают палестинские источники. Американский космический корабль «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. Космический челнок доставил на станцию грузы немецкого астронавта Томаса Райтера, который останется работать на орбите. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И коротко о погоде. На большей части европейской территории России жаркий июльский пыл умеряли северные ветры, дующие по восточной окраине антициклона. И уже сегодня погода изменится. Синоптическая ситуация приведет к усилению жары на большей части европейской территории. В Москве сегодня днем 25-27 тепла, ветер юго-западный 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге 26-28 градусов.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
День памяти жертв теракта в Лондоне. Великобритания присоединяется к европейским исследованиям Марса. Второй всероссийский форум антиглобалистов.
И это главная тема нашего утреннего эфира, развитие темы в течение ближайшего часа. Я напоминаю вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Что вы знаете об антиглобалистах? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджеры, есть время, я прочитаю еще одно сообщение. Безусловно, Земля нуждается во всемирном правительстве, поэтому к деятельности антиглобалистов я отношусь отрицательно, пишет наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Дата 7 июля стала трагической для многих британцев. Ровно год прошел с того дня, когда 4 молодых человека взорвали себя в лондонском общественном транспорте, унеся жизни 52 человек и ранив более 700. Сегодня в британской столице проходят мероприятия, посвященные памяти жертв теракта. С подробностями из Лондона корреспондент Радио Свобода Елена Воронцова.
В Лондонском соборе Святого Петра сегодня поминальная служба. На местах терактов открываются мемориальные доски с именами погибших. Представители разных религиозных конфессий проводят службы в нескольких лондонских храмах. Вечером в Риджент-парке состоится церемония поминовения погибших, на которую приглашены родственники и те, кому посчастливилось остаться в живых после взрывов в метро и автобусе. За несколько дней до годовщины терактов газета «Таймс» совместно с компанией ITV News провела обширный опрос среди британцев разных вероисповеданий с целью отследить изменения общественного мнения. Почти 80% британцев-мусульман ответили, что в обществе усилилось недоброжелательное отношение к ним, при том, что всего 60% от общего населения считают это утверждение верным. Согласно результатам опроса, каждый 6-й мусульманин, живущий в Британии, согласен с террористами-смертниками в аргументах, но считает их методы ошибочными. И более 1/10 опрошенных считает террористов святыми мучениками. Премьер-министр Британии Тони Блэр заявил: Проблема сейчас в том, что внутри, собственно, мусульманского сообщества мы не видим настоящей дискуссии, в ходе которой большинство, придерживающееся умеренных взглядов, решительно высказалось бы против идей экстремистов, а не только их методов. Однако, как проведенный опрос, так и многие другие факторы указывают, что именно такая дискуссия и проходит сегодня среди живущих в Британии мусульман. Исследования показывают, что внутри исламской общины есть люди, равнодалекие как от британского общества в целом, так и от мусульманского большинства. Эти люди считают, что ведут войну с целым западным миром. Но как определить ту тонкую грань, когда чувство отчуждения и несогласия переходит в намерение совершить теракт? После событий 7 июля 2005 года британская разведывательная служба MI5 открыла интернет-сайт с разделом по трудоустройству. Разведка пытается привлечь широкие слои населения, в том числе представителей национальных меньшинств. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. В ходе интернет-конференции президент Владимир Путин вчера заявил, что далеко не все решения «восьмерки» реализуются, и привел в пример заявление Кёльнского саммита о готовности развитых стран содействовать России в реструктуризации долга бывшего Советского Союза, которое не было выполнено. Впрочем, замечание президента можно рассматривать отчасти как упреждающий ход. Как стало известно В подготовленном Петербургскому саммиту докладе исследовательской группы по Большой Восьмерке, проводящей регулярный мониторинг выполнения обещаний мировых лидеров, Россия оказалась худшей по уровню исполнения обязательств, взятых на прошлой встрече в Глен-Иглсе. «Наше дело восьмое» — центральная публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Там же читаем, что вчера Комитет Госдумы по экологии предложил правительству России объявить мораторий на ввоз всей металлопродукции с Украины. Депутаты обосновывают это возможной радиоактивностью украинских стали, проката и труб. Россия ведет уже 4 антидемпинговых расследования против украинских металлургов. На Украине действия России считают политическими и намерены в ответ инициировать антидемпинговые расследования против российского стального экспорта на Украину. Цена вопроса до 1 миллиарда для компании России и до 650 миллионов долларов для Украины. Сегодня президент Российской академии наук Юрий Осипов по случаю своего 70-летнего юбилея отправится в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным. По информации «Коммерсанта», в преддверии выборов в Академию наук Юрий Осипов собирается заручиться поддержкой Владимира Путина для переизбрания на 4-й срок. Для этого главе РАН придется поправить академический устав, запрещающий баллотироваться на этот пост по достижении 70-летнего возраста. Возрастной цензор. Первая полоса газеты «Коммерсант». Центральная первополосная публикация в газете «Время новостей» сегодня озаглавлена «Политический взрыв». Столица Приднестровья вчера пережила шок, подобного которому не испытывала многие годы. 8 человек погибли и свыше 20 были ранены в результате взрыва в маршрутном такси в Тирасполе. Таким образом, произошел первый теракт со времен гражданской войны 1992 года. Первая полоса газеты «Ведомости». Бывший лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин нашел вернуться в российскую политику, пишет издание. Осенью он собирается уехать на Украину, защищать соотечественников, а вернуться к выборам в Госдуму. Эксперты считают, что идея обречена на успех. В администрации президента России от Рогозина открещиваются и считают невозможным его поддерживать. Он абсолютно недоговороспособен. Также на первой полосе газеты «Ведомости» читаем публикацию, озаглавленную «Финансы, химия и телеканалы». Увлечение небанковскими активами пошло «Газпромбанку» на пользу. За прошлый год он заработал больше превосходящего его размерами внешторгбанка за счет непрофильного бизнеса. Владение «Сибуром» и «Газпроммедиа» принесло более 70 миллионов долларов. В отчетности «Газпромбанка» информация о доходности медийного бизнеса раскрыта впервые. Центральная публикация на первой полосе независимой газеты сообщает о том, что вчера правительство России одобрило разработанный Министерством экономики и развития законопроект о резервировании земли для государственных нужд. Законопроект, по мнению независимой газеты, напоминает средневековую практику огораживания, когда английские феодалы захватывали для госнужд принадлежащие простому люду земли. Это был обзор центральных публикаций на первых полосах сегодняшних газет. Сообщу также, что много пишут о чемпионате мира по футболу. Но об этом, я думаю, подробнее расскажет моя коллега Наталья Федотова.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов вооруженных нападений. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Закон о творчестве депутатов Госдумы. Широкоформатное наступление на права человека в России. Взгляд из Петербурга. Беседует депутат Госдумы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов и корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Александр Самойлов. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот, правда, учитывая то, что мы оказались в некоторой паузе между матчами в чемпионате мира, вряд ли мы сможем выполнить обещание нашей коллеги Валерии. Поэтому, насколько мне известно, будем говорить сейчас о фехтовании.
Да, Никита... В Измире продолжается чемпионат Европы. И вчера там было разыграно два комплекта наград. Женская сборная России по сабле победила в финальном матче команду Польши 45-34. Чемпионками стали Софья Великая, Елена Нечаева, Екатерина Федоркина и Екатерина Дьяченко. Третье место заняла сборная Франции. У мужчин в командных соревнованиях по рапире победили французы, одолевшие в финале сборную Польши 45-42. Россияне в матче за третье место выиграли у румын 45-40. После трех дней соревнований сборная России уверенно лидирует в общем зачете. 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Вчера в российской футбольной премьер-лиге были сыграны 5 матчей 28-го тура, перенесенного с ноября. В Санкт-Петербурге «Динамо» и «Зенит» сыграли в ничью 0-0. «Локомотив» в Москве принимал «Сатурн», и этот матч тоже завершился нулевой ничьей. ЦСКА также в Москве выиграл у «Торпедо» 2-0. «Луч энергия» во Владивостоке у «Крыльев Советов» 3-2. А «Спартак» в Нальчике у «Ростова» 3-1. ЦСКА набрал 22 очка и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. На втором месте идет «Спартак» из Нальчика. У него 18 очков. У клубов «Рубин» и «Томь» по 17 и по игре в запасе. В четверг прошел 5-й этап на знаменитой веломногодневке Тур де Франс между городами Баве и Кан. Победа на нем одержал 3-кратный чемпион мира испанец Оскар Фрейра, опередивший на самом финише обладателя желтой майки лидера бельгийца Тома Боннена. Третье место занял еще один испанец Инаки Исаси. В общем зачете впереди по-прежнему Боннен, вторым идет австралиец Майкл Роджерс, на третье место вышел Фрейра. На Уимблдоне вчера определились участницы главного матча в женском одиночном разряде. Россиянка Мария Шарапова в полуфинале уступила первой ракетке мира, француженке Амели Морисмо 3-6, 6-3, 2-6. В другом полуфинале встречались бельгийки Ким Клейстерс и Жюстин Анен-Арден. Анен-Арден выиграла со счетом 6-4, 7-6. Также вчера состоялся последний четвертьфинальный матч у мужчин, в котором испанский теннисист Рафаэль Надаль без труда одолел финна Ярко Ньеминена 6-3, 6-4, 6-4. Сегодня состоятся полуфиналы, в которых Надаль сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом, а швед Йонас Бьоркман со швейцарцем Роджером Федерером. На чемпионате Европы по фехтованию сегодня будут разыграны награды в мужской шпаге и женской рапире. В российской футбольной премьер-лиге сыграет Рубин Томь и «Спартак» Москва-Амкар, а на Тур де Франс гонщики в рамках 6-го этапа преодолеют 189 километров между городами Лизье и Витре.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Завершился 3-дневный рабочий визит президента Грузии Михаила Саакашвили в США. В Вашингтоне прошла встреча между президентами США и Грузии. Основными темами беседы между Джорджем Бушем и Михаилом Саакашвили стали проблемы мирного урегулирования конфликтов, вступление Грузии в НАТО и региональная энергетическая безопасность, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент США Джордж Буш поддерживает идею вступления Грузии в НАТО. Репортаж о визите президента Грузии Михаила Саакашвили в Вашингтон подготовил наш корреспондент Юрий Жигалкин.
«Я уверен, что членство Грузии в НАТО будет во благо НАТО и во благо Грузии», заявил президент Буш, принимая в Белом доме президента Грузии Саакашвили. Хотя на встрече двух президентов, судя по всему, не было достигнуто никаких конкретных решений, аналитики говорят о важном символическом весе этого события. За несколько дней до саммита Большой Восьмерки, до встречи с президентом России, президент США принимает главу Грузии, у которого наверняка много претензий к Москве, говорит добрые слова по поводу демократического процесса в Грузии и заверяет своего гостя, что он постоянно помнит о его стране и ее проблемах. Тот факт, что американо-грузинский саммит был организован столь оперативно, эта идея была выдвинута, насколько я понимаю, уже после встречи Саакашвили и Путина, тот факт, что Джордж Буш впервые столь определенно высказался в пользу вступления Грузии в НАТО, заставляет предположить, что Соединенные Штаты готовы более активно поддерживать Тбилиси, который пытается противостоять грубому давлению России, говорит американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Показательно, что Джордж Буш затронул больную для России тему членства бывших советских республик в НАТО, несмотря на то, что она наверняка вызовет гневную реакцию в Кремле и без того чрезвычайно раздраженным перспективой украинского членства в НАТО.
Михаил Саакашвили уверен, что результаты встречи в Белом доме народ Грузии вскоре увидит. Он назвал встречу с Джорджем Бушем исторической. По словам Саакашвили, во время беседы в Белом доме, помимо темы НАТО и Грузия, обсуждалось мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии. Вопросы энергетической безопасности и все те злободневные вопросы – это цитата президента, которые важны для будущего Грузии. Тбилиси обсуждают итоги визита президента Саакашвили в Вашингтон. Политолог Сосо Цискаришвили считает, что Белый дом, помимо поддержки идеи вступления Грузии в НАТО, дал понять, что рассматривает эту страну прежде всего как часть большого и стратегически важного Черноморского региона.
То, что так четко говорится о Грузии и НАТО, и то, что терминология Южного Кавказа не была применена во время переговоров Саакашвили и Буша, меня наталкивает на мысль, что это какой-то месседж и для Евросоюза по более четкой географической идентификации Грузии как черноморского государства, а не как страны Южного Кавказа. Две такие тенденции воспринимать Грузию как одну из шести государств вокруг этого моря, у которых перспективы сотрудничества с балтийскими странами, или считать ее интегрированным только в региональные связи.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Консервативный кандидат-рыночник одержал победу в президентских выборах в Мексике. Цены на жилье в Нью-Йорке достигли рекордного уровня, специалисты ждут падения. Сторонники однополых браков терпят сокрушительное поражение в суде. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг вечером были объявлены результаты небывалых по напряженности президентских выборов в Мексике. По сути, фотофиниш определил победителя, которым стал бывший профессор, рыночник, кандидат правящей партии Фелипе Кальдерон, опередивший популиста, политика левых убеждений Лопеса Обрадора, который, впрочем, намерен оспорить эти результаты. Эти выборы рассматривались как барометр настроений латиноамериканцев. Слово Алану Давыдову.
Чуть более половины 1% голосов. С таким разрывом опередил Фелипе Кальдерон своего ближайшего соперника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на президентских выборах в Мексике. Кальдерон выдвинут той же национальной партией действий, что и уходящий с поста президента Висенте Фокс. Консерватор Кальдерон славит технократом, поборником ценностей свободного рынка и финансовой стабильности. Лопес Обрадор, известный популист, выдвиженец левой партии демократической революции, продолжает считать, что его оппонент победил благодаря подтасовке результатов голосования. Он говорит, что подаст апелляцию в Верховный трибунал по выборам и даже призывает своих сторонников заполнить центр мексиканской столицы в субботу, чтобы выразить несогласие с подсчетом голосов, произведенным Национальным избирательным институтом. Большинство аналитиков убеждены, что победа Кальдерона обеспечит преемственность курса Висенте Фокса, руководившего Мексикой последние 6 лет. В чем же состоит наследие Фокса? Об этом я спросил старшего аналитика Вашингтонского фонда наследия Стивена Джонсона. Оно сыграло очень важную роль в политическом развитии страны, чего, к сожалению, не скажешь о социальном. промышленном развитии. Мексиканцам не удалось за несколько лет добиться высокого уровня занятости в стране, создать условия, благоприятствующие открытию новых бизнесов и нормальной экономической конкуренции. Но победы и 6 лет правления Висента Фокса весьма способствовали совершенствованию института оппозиции. Фокс очистил государственные структуры от избытка политических назначенцев и расставил в них людей в меньшей степени зависимых от политических воззрений. Полиция и вооруженные силы Мексики стали более профессиональными. Достигнут определенный прогресс в борьбе с наркотрафиком. За годы правления Фокса росли инвестиции. Экономический рост составил 74% при 7% росте зарплаты. При этом инфляция снизилась на 2/3. Несмотря на то, что Фокс не смог провести все реформы через Конгресс, он оставил в истории страны гораздо лучший след, чем многие его предшественники. Что означает победа Филиппа Кальдерона на президентских выборах в Мексике для Соединенных Штатов? Она очень важна тем, что Мексика отошла от края пропасти, избежав объятий популиста, который своим поведением в ходе выборов и угрозами созвать толпы в знак протеста против своих неудач демонстрирует неуважение к молодым демократическим институтам. Приход подобных руководителей дестабилизировал бы мексиканскую экономику, вызвал бы трения в отношениях двух стран и усугубление проблемы нелегальных мигрантов, переходящих на территорию США в поисках заработков и, возможно, политической безопасности. Впрочем, по мнению других аналитиков, избрание консерватора Кальдерона президентом Мексики вовсе не означает быстрого решения проблемы нелегального перехода миллионов мексиканцев на территорию США.
Рассказывал Алан Давыдов. В Нью-Йорке установлен новый рекорд цен на недвижимость. Средняя стоимость новой жилой квартиры на Манхэттене достигла 1 386 000 долларов. Однако не исключено, что это просто судорога рынка. Эксперты предупреждают, что высокие цены манхэттенских квартир не отражают общих тенденций на рынке недвижимости США. Рост цен замедлился, а в некоторых районах цены начали падать. Слово Яну Рунову.
То, что бум цен на недвижимость в Соединенных Штатах уходит в прошлое, уже не вызывает сомнений. Теперь все чаще возникает вопрос, как будет реагировать на это экономика и какой ее следующий сектор может оказаться наиболее прибыльным. Об этом рассуждает Фрэнк Гамрат, экономист из научно-исследовательского института Аллегани в Питтсбурге, штат Пенсильвания. The real estate market seems to be slowing down. На рынке недвижимости рост цен замедлился в первую очередь, потому что Федеральный резервный банк постепенно поднимал банковский процент, а за ним поднимался и процент на ипотечную суду. Одалживать деньги на покупку жилья стало дорого и все менее выгодно. Недвижимость всегда была привлекательным капиталовложением, потому что это реальное владение, то, что можно окинуть взглядом. Крах на акционерном рынке высоких технологий оставил глубокий шрам в сознании инвесторов, особенно в Соединенных Штатах. Они на какое-то время оказались миллионерами, но только на бумаге, и миллионы улетели так же быстро, как появились. Когда люди поняли, что вкладывали деньги в воздух, им захотелось вместо воздуха иметь твердую землю. Но теперь вроде и земля начинает уходить из-под ног. Надо успеть продать недвижимость, купленную для перепродажи, но куда потом двинуть капитал? Возможно, назад в ценные бумаги, но в акции компаний, владеющих природными ресурсами, особенно энергоресурсами. Хотя цены на нефть поднялись выше крыши, похоже, есть еще резерв подъема для нефтяных компаний, таких как ExxonMobil, British Petroleum и так далее. Стоимость этих компаний растет. Нефтяные аппетиты высокоразвитых и активно развивающихся стран продолжают расти, особенно в Индии и в Китае. К тому же растет потребление металлов и сплавов, строительных материалов. Вот где делают теперь деньги. Это был Фрэнк Гамрат, экономист из научно-исследовательского института Аллегани в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Одна из причин нетипичного для всей Америки роста цен на недвижимость в Нью-Йорке – астрономические премии, которые выплачивают своим сотрудникам преуспевающие финансовые компании. Goldman Sachs, Lehman Brothers и другие фирмы Уолл-стрита выдали рекордные премии на общую сумму 21,5 миллиард долларов. Сотрудники, получившие крупные суммы, вложили их в покупку манхэттенских квартир.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 июля, пятница. У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Великобритания присоединяется к европейским исследованиям Марса. Второй всероссийский форум антиглобалистов.
И это главная тема нашего утреннего эфира. Мы вернемся к репортажу на эту тему буквально через несколько минут. И я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, что вы знаете об антиглобалистах. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, и мы тоже вернемся к ним через несколько минут.
Сегодня в час дня в прямом эфире ток-шоу «Личное дело» разговор пойдет о корпоративной культуре. Что это на самом деле такое, нужно ли к ней приспосабливаться и кто диктует правила игры. Гостем студии будет психолог-тренер Леонид Кроль, ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня предотвращен взрыв на военном складе. Как сообщили в МВД республики, ночью часовой заметил, что на территорию погранотряда был заброшен черный свиток. Прибывшие на место саперы установили, что в нем находятся канистры с бензином, гранаты и взрыватели. Самодельное взрывное устройство обезврежено. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. Морозу отдали голоса социалисты, коммунисты и партии регионов. Депутаты от «Нашей Украины» и блока Юлии Тимошенко в голосовании не участвовали. По мнению обозревателей, это означает распад оранжевой коалиции. Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. Законопроект предполагает, в частности, усиление ответственности за публичную клевету в отношении высших должностных лиц. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетеля по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг было завершено оглашение обвинительного заключения и допрошено 4 свидетеля. В горах Алматинской области Казахстана минувшим вечером сошел сель, разрушены 5 мостов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Как сообщили в МЧС, из зоны бедствия эвакуировано около 50 человек. Сегодня утром возобновилась поисково-спасательная операция. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов и вооруженных нападений. Наиболее кровавым был теракт у шиитской мечети в городе Куфак, югу от Багдада, где погибли 12 человек. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани заявил, что его страна серьезно заинтересована в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по этому вопросу с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. Президент России Владимир Путин в четверг провел пресс-конференцию в интернете. За 2 часа он ответил почти на 50 вопросов из 160 тысяч, присланных по интернету. В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
И о погоде. На большей части европейской территории России жаркий июльский пыл умеряли северные ветры, дующие по восточной окраине антициклона. И уже сегодня погода изменится, синоптическая ситуация приведет к усилению жары на большей части России. В Москве сегодня 25-27, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. В субботу 27-29 тепла. В Санкт-Петербурге днем 26-28, в субботу 29-31 градус.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Москве проходит второй всероссийский форум антиглобалистов. Вот мнение об антиглобалистском движении политолога Александра Орлова, с которым беседовал наш коллега Карен Агамиров.
Существует два разных антиглобализма, разъясняет Александр Орлов.
Которые, в общем-то, у нас на российской почве, я бы сказал, конкурируют. Первый тип антиглобализма – это продолжение антиглобализма европейского, западного. Недавно приезжал известный идеолог Красной бригады Тони Негри в Москву по приглашению части наших так называемых левых. То есть вот этот антиглобализм, он уже считает, что глобальная империя создана. Есть книга «Империя», написанная Негри и Хартом, где, собственно говоря, они считают, что бороться с глобализмом Запада бесполезно, он уже построен на глобальной империи, остается только приспосабливаться и глобальному плебсу выбивать себе подачки. А другой тип антиглобализма, он, в общем, таковым не считается. Это патриотические движения, движения в защиту собственной культуры, собственной цивилизации. По сути, это наиболее конструктивный антиглобализм, позволяющий каждой цивилизации, каждому народу жить, не теряя основ собственной культуры, собственной автономности.
Однако и антиглобалистов, предупредил Александр Орлов, власть пытается поставить под контроль.
Если движение и акции соответствуют общественному мнению, это одно. Другое дело, что изолированные акции, как, допустим, акции наших, пущенные сверху, они не получают никакого развития, даже если они хорошо финансируются. Пропрезидентское движение наше, аналогичные движения, идущие вместе, не пошли они, не пошли акции СПС, потому что они, в общем, не соответствуют настроениям масс. Есть попытки возглавить какие-то движения, в том числе антиглобализм в России, придав ему такие формы, в общем-то, фактически прозападные. Недаром уже в Питере выделили специальный стадион для антиглобалистов с Бузгалиным во главе. То есть это те антиглобалисты, которые устраивают власть. Вот они могут ложиться, садиться, сковывать себя цепями. В принципе, они не представляют опасности, потому что у них нет собственной программы.
А которые не устраивают власть?
Они устраивают власть, собственно говоря, оппозиция патриотическая. Все они имеют серьезную антиамериканскую, допустим, компоненту, антинатовскую. Вот вам и антиглобализм. Выступление в Крыму, кстати, это типичный антиглобализм, теперь вот на украинской почве. Приоритет национальных интересов, приоритет интересов населения над приоритетами, допустим, той же «восьмерки» с ее так называемой энергобезопасностью, когда наши ресурсы служат им.
Ну, а «восьмерка» вот саммит прислушается, как вы считаете, к антиглобалистам?
Те, которым выделили стадион, это как бы дополнительный аккомпанемент, дополнительный информационный повод для повышения значимости саммита «восьмерки». Что вот, мол, собаки лают, караван идет.
Рассуждает политолог Александр Орлов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы знаете об антиглобалистах? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Лада Леденева обратилась к жителям Пятигорска.
Знаю, что это движение, направленное определенными силами, заинтересованными на уменьшение степени влияния монополистических кругов на развитие экономики стран. Глобализм имеет теневую сторону, которая по существу порой низводит в ничто экономику и отрасли отдельных стран. В этом и отрицательное влияние. Форма протеста, конечно, выглядит не солидно, она выглядит иногда чисто просто хулиганской, но в сути своей явление, оправдывающее себя.
Глобализацию я понимаю в том плане, что это есть приближение сотрудничества государств между собой и решение вопросов единой денежной валюты, снятие границ, общение людей, стран друг с другом. А то, что возникают какие-то группировки, это нужно конкретно с ними смотреть, с их программами, чтобы осуждать их или не осуждать.
О глобалистах я знаю больше, конечно, то, что те, которые хотят объединить Европу, чтобы это все было общее. Антиглобалисты – это противники объединения Европы, объединения стран и выработки каких-то единых требований, я так считаю.
Мы в этом не разбираемся, к сожалению. Нам этого никто толком не объясняет. Поэтому, возможно, мы и антиглобалистов этих, ну, смотришь, есть по телевизору, показывают, но особенно не вникаешь. Телевидение не оказывает такой пропаганды и не рассказывает об этом. Поэтому наш народ как бы не обращает на это внимания, наверное.
Много организаций сейчас объединяются под одной какой-то крышей, под одним каким-то названием. Но мне кажется, что такие организации, они все объединяются для какой-то определенной корысти. И антиглобалисты – это ребята, которые пытаются, просто не дают им осуществить свои корыстные какие-то задумки или цели. Я считаю, что они поступают правильно.
Для меня это настолько страшно далеко, потому что у меня есть насущная проблема. Настолько жизнь тяжела, что про антиглобалистов, собираются они или не собираются, мне просто неинтересно это знать.
Антиглобалисты, на мой взгляд, это понятие относительное. Потому что есть молодые и не очень молодые люди, которые пока безуспешно пытаются бороться с тотальной глобализацией мира. А есть молодые и не очень молодые люди, которые под флагом антиглобализма просто хорошо проводят время. Романтика, видимо, есть. Побить витрины магазинов, поджечь машины. Но ничего общего с антиглобализмом настоящим этого не имеют.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы знаете об антиглобализме. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще два сообщения. Антиглобалисты – это люди, протестующие против объективных законов исторического развития человеческого общества, считает наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. Антиглобализм – это крайне неудачное название глобального движения, защищающего человека, его природные права и свободы от произвола любого государства. Вот так вот написал наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Британский исследовательский совет по физике элементарных частиц и астрономии принял решение о начале проекта «Аврора» в рамках программы исследований Марса «ExoMars» Европейского космического агентства. «Аврора» предусматривает запуск на Красную планету в 2011 году беспилотного марсохода с помощью российской ракеты-носителя «Союз». В задачи аппарата будет входить поиск следов жизни на Марсе в настоящем и прошлом. Исследователи из Университета Торонто создали импульсный фемтосекундный лазер для ДНК-тестов. Частота импульсов лазера от 70 до 100 миллионов в секунду. Это в миллион раз больше существующих лазеров. В настоящее время для ДНК-тестов используются лазеры с частотой пульсации не более 100 импульсов в секунду. Новое устройство значительно повысит скорость и информативность ДНК-диагностики. Оно может на лету идентифицировать специфические фрагменты ДНК. Морские биологи в США, занятые проблемой окисления Мирового океана, пришли к выводу, что основную роль в циркуляции углерода в морской воде играют сальпы – класс низших хордовых подтипа оболочников – туниката или урохордата. Взрослые формы этих животных имеют полупрозрачное бочонкообразное тело. Сальпы распространены в Мировом океане повсеместно и составляют существенную часть планктона. Животные интенсивно захватывают поглощенный фитопланктоном углерод и затем перемещают его на океанское дно. Там происходит разложение останков фитопланктона и включение углерода в дальнейший круговорот. Сальпы образуют огромное скопление, каждое из которых занимает площадь до 100 тысяч квадратных километров. Одно такое скопление переправляет на дно около 4000 тонн углерода в сутки. Европейское космическое агентство разработало транспортный корабль «Жюль Верн», предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию. Предполагаемый вес «Жюль Верна» с грузом – 20,5 тонн. В Большой европейской акустической лаборатории в Нидерландах успешно прошло тестирование корабля. Ученые проверили, выдержит ли «Жюль Верн» вибрационные перегрузки, возникающие при запуске в первые 3 минуты. Общее звуковое давление во время испытаний составляло 144 дБ, а частота вибрации достигала 5000 колебаний в секунду. Реакцию элементов конструкции отслеживали несколько десятков датчиков.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
Московское время 8 часов 42 минуты. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Доброе утро еще раз. В газете «Коммерсант» на 7-й полосе опубликована статья писателя и журналиста Александра Кабакова «Новое двоемыслие». В ней автор вспоминает, как много лет назад он ехал с одним московским журналистом в дальний совхоз. После того, как они остановились перекусить, пошел обычный разговор. Начальство сплошь идиоты, народ спивается и опять же ворует. Критические высказывания не только не поощрялись в те времена, но грозили серьезными неприятностями. За них мы запросто могли повылетать из своих газет, пишет Кабаков. Тем не менее, рискованные разговоры вели едва ли не все. В этом проявлялось подсознательное желание отделить себя от невыносимо надоевшего всем режима и продемонстрировать определенное мужество. В нынешние времена распространилась прямо противоположная мотивация. Лояльные по отношению ко всему сущему речи считаются частью разумного и вполне почтенного поведения. Главным критерием стало достижение успеха. Это распространяется и на высказывания. Роль правдолюбца, честного неудачника перестала быть престижной даже в образованном кругу. В любой области, от бизнеса до культуры, конформизм стал важной составляющей прагматического подхода. Но без двоемыслия не обходится и здесь, замечает Кабаков. Только проявляется оно теперь еще более осторожно, чем прежде. Результатом стало молчаливое согласие относительно существования безобразий вообще. В любой беседе как бы подразумевается само собой, что коррупция повальна, а борьба с ней эффективна, что общество планомерно и результативно оглупляется медийными средствами. При этом открыто и публично об этом не говорят, пишет Кабаков. Прослывешь неконструктивным. Изобретенное еще в советские времена сатирика Михаилом Мишиным слово «одобрямс» как нельзя лучше характеризует сегодняшнюю ситуацию. Сплошной одобрямс. И общественной атмосферы, и политической ситуации, и вообще все путем. Думай, как хочешь, но говори, как принято. Александр Кабаков, «Коммерсант», раздел «Комментарии и мнения». В переложении к газете «Ведр» «Ведомости Пятница» опубликована любопытная статья. В России появилась новая профессия – шопер. Так называются люди, готовые за большие деньги стать вашим гидом по магазинам или просто навести порядок у вас в шкафу. В ЦУМе такие стилисты работают ныне на каждом этаже, причем любому покупателю подберут гардероб бесплатно. По мнению экспертов, в большом магазине покупатели тратят море времени на поиск нужных вещей и еще столько же на примерку. Грамотные помощники просто необходимы, они экономят время. Но магазинный стилист – это еще не настоящий шопер, отмечает Пятница. Шопер не связан с каким-то одним магазином, а работает с любым бутиком. Это, если угодно, персональный гид по миру моды, аналитик. Ставка его колеблется от 80 до 500 долларов в час. Клиентов у шопера, судя по всему, пока не слишком много. Но, что характерно, большинство из них мужчины. Иногда они обращаются за помощью, чтобы убедиться, адекватно ли то, что я носил ранее. Подробности в приложении к газете «Ведомости Пятница».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Жилнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. По мнению обозревателя, это означает распад оранжевой коалиции. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Американский космический корабль «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит в пятницу во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Против этого закона выступает Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Как сообщили представители Госдумы в редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, должностным лицам разрешается приводить сведения в иностранной валюте, в информации о внешнеторговых сделках, а также о бюджетах других государств. Государственная Дума России также планирует рассмотреть в третьем заключительном чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. Россия к 2015 году намерена увеличить почти в два раза, до 21%, свою долю на мировом рынке космических услуг, объем которого сейчас оценивается примерно в 20 миллиардов долларов. Это, как сообщил руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов, предусмотрено стратегией развития ракетно-космической промышленности, одобренной в четверг российским правительством. Одной из задач документа, по его словам, является диверсификация российской космической продукции, а также увеличение в ней доли гражданского сектора с нынешних 20% до 30% к 2010 году.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 28 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
Интернет-конференции Владимира Путина обсуждалась и в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Владимир Корсунский, главный редактор сайта «Грани.ру». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Член общественной палаты профессор Андроник Мигранян одобряет демократизм президента.
Президент каждый год и регулярно проводит такие мероприятия, и не только через интернет, и общественно задает любые вопросы, которые им вздумаются. Почему существует разрыв между доходами? Почему несправедливо распределяется благо в обществе? Почему одни оказываются в очень выигрышном положении, а другие в проигрышном положении? Я думаю, что нет таких на данном этапе запретных вопросов, которые не задавались и на которые не хотели бы ответить. Я лично не вижу никаких проблем с правами человека. Я не знаю, о чем идет речь.
Ну, как-то вот все правы, кто выступает тут у вас из экспертов. И господин Мигранян абсолютно прав. Нет никаких проблем с правами человека. Проблемы появляются, когда есть в стране права человека. А когда их нет, то и проблем с правами человека, естественно, не бывает. Президент уже до демократии, ну, может быть, ему приятно это слово, я не знаю. Может быть, когда он остается дома один, сам с собой думает о демократии, думает, что, может быть, это и хорошо. Но на самом деле у него даже в задаче этого нет. Президент занят построением сильных вооруженных сил, занят обеспечением безопасности государства, занят накоплением денег для обеспечения безопасности государства и построения сильных вооруженных сил. Президент занят тем, чтобы сделать мир многополярным. Президент всячески для этого использует самые одиозные режимы на земном шаре.
Леонид Раздиховский, обозреватель ежедневного интернет-журнала, считает прошедшую интернет-конференцию мероприятием на экспорт.
Конференция была проведена практически на 100% для иностранцев, и доказательство вот какое. Вопросы, которые пользовались наибольшей популярностью, на них Путин вообще не отвечал, а отвечал он на вопросы о внешней политике, которые пользовались очень небольшой популярностью, которые задало очень небольшое количество людей. Корея, Иран, Соединенные Штаты, об этом его практически не спрашивали, но воспользовавшись этим предлогом, в канун саммита Путин долго об этом говорил. Так что это 100% ориентировано на западного потребителя. Таким образом, задавать вопросы общество в России власти не может. Те обрывки вопросов, которые витают в воздухе, на них российская власть не отвечает. Так что все возможности для ответа на вопросы международного сообщества Путин полностью использовал, только не на вот этой конкретной интернет-конференции.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
А продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, дойдет ли до России первый дешевый препарат от СПИДа, одобренный американскими медицинскими властями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Движение за легализацию однополых браков потерпело в четверг крупное судебное поражение, что, скорее всего, означает, что однополым парам придется отказаться от надежд узаконить свои отношения, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. Сразу два суда вынесли решение по искам пар, требовавшим регистрации их нетрадиционных отношений. Высший апелляционный суд Джорджии отверг иск, признав легитимным штатный закон, запрещающий такие браки. Но гораздо более болезненным ударом по надеждам нетрадиционных неформальных супругов стал вердикт апелляционного суда в либеральном Нью-Йорке, подтвердивший конституционность штатного запрета на однополые браки. Борьба за легитимизацию гомосексуальных браков с помощью судов обрела признаки всеамериканского феномена в 2003 году после решения Верховного суда Массачусетса, который счел неконституционным отказ в регистрации таких отношений. Но это решение Массачусетского суда напугало многих американцев. С тех пор 45 штатов приняли законы, запрещающие подобные браки. Дальше Массачусетса дело легализации однополых браков не пошло. Теперь, после сокрушительного поражения в Нью-Йорке, у нетрадиционных пар остается лишь очень зыбкая надежда на то, что им когда-нибудь удастся убедить законодателей изменить законы, лишающие их права вступать в брак. Внезапная смерть от сердечного приступа Кеннета Лэя, основателя и главы корпорации Enron, осужденного за масштабное корпоративное мошенничество и обман инвесторов, скорее всего, позволит его семье сохранить остатки того, что некогда было почти полумиллиардным состоянием. Многочисленные истцы рассчитывали раздеть осужденного, образно говоря, до последней нитки. У Лэя еще оставалось около 10 миллионов долларов от его некогда полумиллиардного состояния. Однако смерть человека, еще не приговоренного к конкретному сроку заключения и не воспользовавшегося своим правом на подачу апелляции, с юридической точки зрения лишает приговор суда силы. Иными словами, Кеннет Лэй сойдет в могилу человеком с незапятнанной уголовным приговором биографии, а его наследником останется 6 с лишним миллионов, вложенные в акции разных компаний и квартира люкс, оценивающаяся в 1,5 миллиона долларов. Американское федеральное агентство по контролю за лекарственными средствами разрешило к применению первый дешевый препарат, препятствующий распространению в организме ВИЧ-инфекции. Пилюля, содержащая три лекарства, выпускаемые по американской лицензии индийской фирмы, будет закупаться американским правительством и направляться на лечение пациентов в странах третьего мира, в странах, которые не могут позволить себе такие лекарства. Что это за препарат, рекламируемый его сторонниками как единственная надежда на нейтрализацию эпидемии СПИДа в развивающемся мире? Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
Впервые три компонента, три противовирусных вещества совмещены в одной таблетке, и имеется в виду, что двукратный прием таких таблеток в течение дня является методом лечения развившегося СПИДа. И предполагается, что это будет использовано для лечения СПИДа в слаборазвитых странах, где дорогие лекарства совершенно неприемлемы.
И насколько я понимаю, это, так сказать, чисто альтруистическая акция Соединенных Штатов.
В 2003 году президент Буш явился инициатором открытия фонда в 15 миллиардов долларов для того, чтобы побороть СПИД в слаборазвитых странах. Вот этот фонд американский, полностью финансируемый Соединенными Штатами, он и является заказчиком изготовления вот такого комбинированного препарата. Ну и под крылом этого фонда находится 560 примерно тысяч пациентов в Африке, в Азии и в зоне Карибских островов. Поэтому основная масса вот этого препарата, этих препаратов новых, будет направлена именно в эти страны.
Одобрение нового дешевого средства от СПИДа – это хорошая новость для африканцев и жителей Карибских островов, которые получат лекарства благодаря американским дотациям. А обещает ли она что-нибудь инфицированным россиянам?
Я надеюсь, что Россия получит очень весомую пользу от этого дела. Значит, я хочу назвать такие цифры. Подлежит лечению ежегодно в России, по одним статистическим данным, 20 тысяч, а по другим 50 тысяч человек. Наличных средств в фондах Министерства здравоохранения и национальных фондов на 2, ну максимум на 5 тысяч человек. Поэтому потребность в дешевых лекарствах, которые были бы эффективны в России, огромная, учитывая, что около миллиона человек вирус-инфицированных в принципе в России. Многие сотни тысяч, но указывают даже цифру до миллиона. Так вот, Россия включена в другой фонд, Глобальный фонд Организации Объединенных Наций по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Этот фонд имеет в виду лечение 540 тысяч человек. И вот этот фонд может выделить, и, надеемся, выделит часть лекарственных средств для России.
Говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Слухи о приближающейся смерти индустрии звукозаписи, судя по всему, оказались преждевременными. В то время как количество проданных в магазинах дисков в первой половине нынешнего года продолжало сокращаться, число альбомов, приобретенных электронно и введенных в компьютер с интернета, выросло на 127%. И хотя число дисков, приобретенных в магазине и на интернете, все еще несоизмеримо, интернет доказывает, что он может стать лучшим способом популяризации и продажи записей. Если, естественно, они недороги и интересны. Как, к примеру, один из самых загружаемых сейчас на интернете альбомов – диск группы Rascal Flatts «Me and My Gang». Песня из этого диска «Что вызывает особую боль».
Передача в Америке сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Как сохранить благоприятную окружающую среду в городе? Это главная тема следующего часа. В гости должны прийти Ольга Покровская, председатель комитета по защите прав граждан «Наш двор», Дмитрий Артамонов, руководитель петербургского отделения «Гринпис». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а мы прощаемся с вами. До свидания.
Удачного вам дня и выходных. It's hard to force that smile.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.